Здравствуйте!
Добрый день!
В эфире радиопередача «Старшеклассник».
В тот апрель, много весен назад, про Чернобыль мы мало что знали, что весь мир был у адовых врат, строк правдивых тогда не писали.
Но мы знали, чернобыльский след проходил через души и сердце, и на нас в том сомнения нет, лишь планета могла опереться.
Атом взял с нас расчет исполна, быть в гостях обещался на тризне, и была за безбожье цена высочайшей здоровье и жизни.
Более 30 лет прошло после страшного события, повергшего в шок весь мир. Отголоски этой катастрофы 20 века еще долго будут бередить души людей, а ее последствия еще не раз коснутся человека.
Взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Позже этой катастрофой присвоили 7-й, наивысший уровень опасности по международной шкале ядерных происшествий.
Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Позже на место происшествия была вызвана команда пожарных. Из защитной одежды на них были обычные каски и сапоги, что никак не могло уберечь от важных ликвидаторов от огромных доз радиации.
Число жертв аварии составило более 30 человек. Один из них погиб непосредственно во время взрыва, еще один умер сразу после аварии от многочисленных травм. Остальные скончались в течение нескольких недель от радиационных ожогов и острой лучевой болезни.
Общее число ликвидаторов аварии – более 600 тысяч. Около 100 тысяч человек уже нет в живых. Они умерли от злокачественных опухолей и разрушения системы кроветворения.
Мир вам, безмолвные герои, борцы с невидимой бедой. Превозмогая боль порою, вы защищали край родной.
Не ведая о лютых муках, не зная цезия распад, по заражённым переулкам вы пробирались наугад.
Тушили пламя, мыли Припять и возводили саркофаг за солнце яркое в зените, за целый мир у нас в руках.
Спасибо вам, кто нас, спасая, здоровья не жалел тогда. Ушедшим благостного рая, живущим долгие года.
Отвернувшись от рыжего леса, излучая тревогу и страх, в центре зоны над раной ЧАЭСа замер серый, как слон, саркофаг. Было время приказов жестоких, под лучи заставляющих лезть. Всем на зависть в рекордные сроки, всем на горе построен он здесь.
Припять – небольшой городок в 3 километрах от Чернобыльской АЭС.
Апрель 1986 года выдался теплым и солнечным, повсюду пестрели цветы. Не было даже намека на то, что совсем скоро произойдет самая большая техногенная катастрофа за всю историю человечества.
Припять готовилась к майским праздникам.
В тот злополучный день, 26 апреля, решения об эвакуации населения были приняты не сразу.
Вышло так, что люди целый день не знали о том, что случилось. Кто-то работал на приусадебном участке, детсадовские малыши гуляли на улице, а школьники, как ни в чем не бывало, занимались физкультурой на свежем, как им казалось, воздухе.
Когда появились первые слухи об аварии, часть населения решила самостоятельно покидать город.
Работы по вывозу жителей близлежащих территорий начались только ночью, когда вышло официальное указание готовиться к эвакуации.
Полная эвакуация из города была назначена 27 апреля на 14 часов.
Доза загрязнения в первые дни была настолько высокой, что, по словам очевидцев, асфальтовое покрытие дорог буквально светилось каким-то неоновым оттенком.
Трудно покидать родной дом. Тысячи украинцев были вынуждены оставить места работы, школы и детские сады, бросать прежнюю жизнь и отправляться в неизвестное будущее.
Чернобыльская катастрофа превратила скромный городок Припять в страшный призрак с опустошенными домами, заброшенными парками, скверами, мертвыми, безлюдными улицами. Время здесь застыло навсегда.
Стоит огромный саркофаг, живет трагедией там память, и радиации очах на поколения все давят.
Здесь эхо взрыва до сих пор, молчит земля и стонет воздух. С дождями смертный приговор шлет на людей печаль и слезы.
Тут город из пустых домов, Тут нет живых и нет умерших. Тут не услышать голосов от радиации сгоревших.
Вот так выразила свои чувства о чернобыльской трагедии Анастасия, ученица Краматорской украинской гимназии.
Как было тихо там тогда, молчало все, и боль во всем жила. От боли мучились и скверы, и дома. Они хозяев потеряли навсегда. От боли мучились и скверы, и дома. Они хозяев потеряли навсегда. Безлюдный город, окна без тепла. Безжизненно смотрели на меня, как будто бы просили: помоги. Но помощь я не мог им привести.
Взрыв на Чернобыльской АЭС стал локальной катастрофой с глобальными последствиями.
Огромные дозы радиации разнесли по всему миру сильные ветры и дожди. Радиоактивные осадки выпали по всей Европе. Повышение радиационного фона было зафиксировано даже в США.
Но больше всего пострадали Украина, Белоруссия и юго-западные области России.
Радиационное излучение разрушает биологическую материю, способствует мутациям. Жеребенок с пятью ногами, теленок с двумя головами, рыбы и птицы неестественно огромных размеров, новорожденные с деформациями головы и конечностей.
Вскоре после взрыва на ЧАЭС стали массовыми случаи лейкемии и рака щитовидной железы, а также различные сердечно-сосудистые заболевания.
Около 125 тысяч человек умерло от последствий аварии в течение последующих 10 лет, еще 200 тысяч признаны инвалидами.
В атмосферу было выброшено около 200 тонн радиоактивных веществ, а это примерно груз 4 железнодорожных вагонов.
Для сравнения, при ядерном взрыве в Хиросиме в Японии выброс радиоактивного вещества составил около 700 грамм.
В результате этой катастрофы вокруг ЧАЭС образовалась зона отчуждения в радиусе 30 километров. На этих территориях никто не живет и по сей день.
С тех пор прошло немало весен. Закончился 20 век, но не закрыта еще тема «Беда, Чернобыль, человек».
Время уносит в прошлое события, но Чернобыль навсегда останется в памяти наших земляков-ликвидаторов. Нельзя и нам забывать этих героев мирного времени. У нас в гостях ликвидатор чернобыльской аварии Сергей Новиков. В какой период вы находились в Чернобыле и сколько времени вы там были?
Прибыли мы в Киев 12 мая, находились на формировании в Вышгородском районе, базе отдыха «Политехник». Вот. А 29-го приказом были введены в зону, и 1 декабря, получив свою дозу 25 БР, я был приказом начальника УВД Киевской области выведен из зоны заражения. То есть, по сути, полгода.
Каким было ваше настроение, когда вы ехали в Чернобыль?
У нас всегда было очень хорошее настроение. По одной простой причине. Нас не гнали. Мы ехали по личным рапортам. Настроение было поднято. Мы любили свою страну и были ей полезны. Тех, кого мобилизовывали через военкоматы, отрывали от семьи, от работы, у них свое настроение было. Кто посылался от предприятий, у всех своего. Так что у меня было хорошее настроение. Я ехал сюда с удовольствием.
Чем вы там занимались?
Я был оперуполномоченным уголовного розыска. Зона моего контроля была часть города Припяти. И села Старые Шипеличи, Новые Шипеличи, Толстый, станция Толстый лес. Вот я занимался оперативно-розыскной деятельностью и предотвращением совершения преступлений в зоне оперативного контроля.
Была ли у вас защитная одежда и какими были условия работы?
ну, как сказать, защитная одежда, в основном это предполагается для людей, работающих именно в очаге ядерного взрыва, либо, ну, уже в местах радиационного заражения. Мы были обычные оперативники. У нас была форменная одежда, использовались либо респираторы, либо лепестки, так называемые многослойные марлевые повязки. Водичку нам выдавали, мы сдавали кровь. Нас кормили таблетками специальными для защиты. Йод, вот, активированный уголь. Вот это вся наша защита была.
Сколько наших земляков было в числе ликвидаторов?
Ну, по данным, которые были, по-моему, более 800 человек. В живых сейчас где-то половина в городе ребят. Но они на разных должностях. Кто-то занимался мойкой техники, то есть находился на блокпостах, окружающих Чернобыльскую зону. Кто-то работал по утилизации, по снятию грунта в деревнях, подвергшихся радиоактивному заражению. Кто-то тушил пожары, кто-то работал в госавтоинспекции, регулировал движение. Кто-то работал в прачке, кто-то медики. Были все профессии. Кто-то испытывал технику, выпускаемую заводом НКМЗ. Чернобыльскую зону в общей сложности через со всего Союза прошло более миллиона человек. Но знаю, что Донецкая область более 100 тысяч человек было за весь период.
Изменилось ли ваше мировоззрение?
Конечно. Больше стали ценить жизнь. Солнышко, птичек, животных. Мы видели, как охотничьи бригады отстреливали животных, которых нельзя было эвакуировать, потому что в их шерсти слишком много было пыли радиоактивной, радионуклидов. Мы видели, как эти животные ждали своих хозяев. Мы видели заброшенные, обустроенные города, деревни. Некоторые ребята из нашей переживали клиническую смерть. И также наш период, как у вас, вот сейчас период делится до войны. И во время войны еще будет после войны. Так и у нас мир разделился до Чернобыльской аварии и после нее.
У нас в студии был Сергей Новиков, ликвидатор Чернобыльской аварии.
Из урока, который преподнес Чернобыль, не все сделали выводы. Люди все так же безответственно используют природные ресурсы, загрязняя окружающую среду.
Нужно стремиться к тому, чтобы это страшное событие не постигло нас больше никогда.
Ну вот и все, отброшены заботы. И завтра по маршруту не идти. Ну вот и все, расплата за работу. Маячит в мирной жизни впереди. Брось лепесток, снимай комбинезоны. Не надо больше морщиться в пыли. Пришел черед и нам прощаться с зоной. Вот только нервы бы сейчас не подвели. И мы прощаемся без слез и без салютов. И за собою не захлопываем дверь. И уходя, друзья, признаемся без шуток. А разве сможем мы, как раньше, жить теперь? И уходя, друзья, признаемся без шуток. А разве сможем мы, как раньше, жить теперь?
Передача «Старшеклассник» выходит при поддержке городского головы Андрея Панкова.
Ведущие Эдуард Тютюнник
и Дарья Петрига.
Выпускающий редактор Ирина Иванова.
Звукооператор Анастасия Марчук.
Директор радиокомпании «Меридиан» Светлана Спиренкова.
Нашу передачу можно прослушать в интернете. ВКонтакте в сообществе «Газета Говоруша».
До свидания.
До новых встреч.